Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ученый храм посреди Невского. Передача третья. Мы сегодня продолжаем разговор о Петербургской публичной библиотеке, официально носящей название Российской национальной библиотеки. Разговор пойдет не о сегодняшнем драматичнейшем противостоянии, когда решается судьба быть библиотеке слитой с Московской Ленинкой, то есть по сегодняшнему Российской государственной библиотекой, или нет. Мы знакомимся с днем вчерашним, вернее даже позавчерашним, в надежде, что прекрасное и ужасное прошлое храма на Невском поможет понять неотъемлемость истории публички от истории Петербурга и, значит, всей России. Моя собеседница Людмила Борисовна Вольфцун, архивист, историограф, автор множества биографий сотрудников библиотеки. Людмила Борисовна проработала на любимой службе почти 30 лет. Сегодня в третьей беседе мы говорим о судьбе учреждения и его сотрудников в предвоенные два десятилетия.
Библиотека в эти годы очень обогатилась за счет приобретенных собраний. Среди них были собрания великокняжеских дворцов, но и были такие огромные поступления, как, например, библиотека Духовной Академии. Духовная Академия была закрыта декретом советской власти в 1918 году, и ее огромная библиотека, которая насчитывала более 500 000 книг, рукописей, инкунабул, вошла в состав публичной библиотеки. Кстати, с 1925 года она стала называться Государственная публичная библиотека в Ленинграде. Но приобретение библиотеки Духовной Академии произошло в 1918 году. Это огромное собрание продолжало оставаться в своем помещении, которое находилось на обводном канале в доме 11, в доме, специально построенном для библиотеки Духовной Академии. Но поскольку время было тогда суровое, и стояли очень большие холода, здание не отапливалось, там не было света, то книги постепенно стали приходить в негодное состояние, не говоря уже о сырости и о всяких грызунах, которые помогали разрушению библиотеки. Наиболее ценные рукописи и наиболее ценные книги каким-то образом переправлялись в главное здание. Затем, поскольку положение с библиотекой Духовной Академии, в общем-то, было уже почти критическим, то для нее было выделено здание, тоже церкви, церковное здание, здание Владимирского собора, где и располагалось первое антирелигиозное отделение, потому что все книги, которые были собраны из конфискованных церквей, монастырей, они все основали это отделение. Помимо библиотеки Духовной Академии, в публичную поступили библиотеки и архив Кирилло-Белозерского монастыря, Новгородской, Софии, Валаамского и многих-многих других. В этом отделении работали 1-2 человека, которые, конечно же, не могли поддерживать там все не то чтобы в идеальном состоянии, но в каком-то более или менее приличном. Но, тем не менее, там работали люди, которых очень интересовала эта тематика. И как-то вот это отделение продолжало жить. Вообще, в эти годы, в 20-е, функции библиотеки очень стали сильно меняться. Если раньше она считалась ученым заведением, то затем ученое стало отступать на задний план, и на первое место выдвинулось культурно-просветительское, а затем уже и идеологическое. Библиотека от количества поступивших к ней книжных собраний задыхалась физически, потому что не хватало совершенно места. Об этом еще писали и Прикобека, и вот нового здания, вот этого Воротиловского корпуса, там, откуда сейчас читатели входят в библиотеку, оно, конечно же, никак не решало этот вопрос. В 1918 году в библиотеке было отдано здание по Садовой улице, дом 18, там, где сейчас служебный вход. И задачей руководства был поиск каких-то способов решения вопроса с помещениями. И вот этим вопросом всерьез занялся Николай Яковлевич Марр, который с 1924 года и возглавил библиотеку. Надо сказать, что Марр – это был второй и последний выборный директор библиотеки. Выбор на него пал не случайно, поскольку он был известен и своим научным авторитетом и своими колоссальными связями в самых разных кругах, и, конечно же, своей энергией. И действительно, дела библиотеки Марр принял очень близко к сердцу и включился с первого же дня в такую яростную работу. И вообще, вот такая ярость в работе, мне кажется, была характерна для всей его личности. Он был членом Ленсовета, у него были какие-то отношения с многими представителями властей. И надо сказать, что Ленинградский совет библиотеке помогал. Было решено разработать проекты новых зданий, потому что Ленинградский совет решил выделить для государственной публичной библиотеки в Ленинграде целый квартал. Квартал, который ограничивался Невским, Александринской площадью, Толмазовым переулком нынешней Крылова и Садовой. То есть вот весь этот квартал, он отдавался библиотеке. И нужно было разработать проекты нового здания. И был объявлен конкурс, в котором приняли участие три довольно известных архитектора. Это были архитекторы Никольский, Щуко и Удаленков. Но здесь, конечно, сыграло свою роль то, что положение самой библиотеки в середине 20-х годов самым существенным образом изменилось. Если она была до этого времени главной библиотекой страны, то после переезда правительства в Москву на эту роль стала претендовать библиотека Ленина, которая получила это имя в 1924 году. И надо сказать, что несмотря на все то, что и Марр, и Александр Исаевич Брауда, который постоянно присутствовал на всяких заседаниях наркомпроса и всяких прочих комиссий, они старались отстоять положение публичной библиотеки, все же в результате эти усилия не привели ни к чему, потому что она в итоге была признана библиотекой всемирного значения. Конечно, смешно, если бы это было бы не так. Но, тем не менее, она была признана библиотекой республиканского значения, а библиотека Ленина – библиотекой союзного. Это очень отразилось и не только на самом статусе, но и на зарплатах, и на субсидиях. И хотя Ленсовет выделил деньги какие-то на строительство здания, то из Москвы пришло распоряжение, что в связи с тем, что для библиотеки Ленина, бывшей Румянцевской, будет строиться новое здание, то страна не располагает такими возможностями, она не может себе позволить строить здание одновременно для двух библиотек. И поэтому все деньги остаются для строительства библиотеки Ленина в Москве. Таким образом, вот этот вопрос с помещениями был закрыт на долгие-долгие годы. Но каким-то образом публичная библиотека выходила из положения тем, что образовывались филиалы. Филиалы в самых разных местах города, где каким-то образом рассредотачивалась литература. Первый филиал находился в самое разное время и на Обводном канале, и на Владимирской площади, и уже позднее, после войны, в здании костела на Невском проспекте. Был на основе Вольного экономического общества создан филиал, который назывался «Библиотека народного хозяйства». Поскольку библиотека должна была обслуживать читателей, всех читателей, включая и детей, но позднее это было все-таки как-то запрещено, потому что с определенного возраста стали поднимать. Но тогда, в 20-е годы, было решено, что каждый умеющий читать может ходить в библиотеку, начиная от пионера. То была создана библиотека молодежи, которая располагалась на Фонтанке в здании бывшего особняка Шувалова. Была создана, вот это очень интересно, библиотека всемирной литературы. Это был знаменитый четвертый филиал. Библиотека эта была создана из тех книг, которые отбирались для издательства всемирной литературы. Издательство всемирной литературы было основано по инициативе Горького для того, чтобы перевести на русский язык самые важные произведения мировой литературы, все литературные памятники всех времен и народов. Работа, конечно, колоссальная и по своему замыслу, и по воплощению, потому что среди переводчиков были многие замечательные авторы, поэты, писатели и переводчики, чьи имена впоследствии известны. Это и Михаил Леонидович Лозинский, это и Чуковский, и многие-многие другие. Кстати, если можно, один такой немножечко курьезный эпизод я расскажу. Среди переводчиков, работавших вот в этом издательстве, была и Мариэтта Шагинян, которой было поручено отредактировать какие-то произведения Бальзака. Эта история относится к самому началу 20-х годов. Просто очень колоритный эпизод, поэтому я о нем расскажу. И вот она пишет в своих воспоминаниях о том, как она в начале 20-х годов пришла в главное здание публичной библиотеки, где было, конечно, очень холодно, очень тесно, и заказала всю возможную литературу, которая могла бы ей понадобиться для работы. Поскольку читальный зал работал с перебоями и работал только в дневное время суток, тогда, когда был световой день, то ее отвели в отделение, я предполагаю, что это, наверное, было отделение билетер художественной литературы, где усадили за стол, кругом были штабеля книг, и на столе, и рядом, и все. И она оказалась в такой каморке, которая была отграничена от всего остального пространства этими книгами. И когда она отвлеклась от своего чтения, она заметила, что какое-то очень странное освещение. Это происходило летом, в период белых ночей. И когда она выглянула в окно, она поняла, что уже наступила ночь. Ее не заметили и закрыли. Она стала пытаться как-то выйти, но все двери были закрыты, и она поняла, что она одна осталась в этом здании. Как она пишет сама, света не было, тепла не было, лечь было некуда, кругом были книги, и ей стало как-то страшновато. Но она попыталась себе что-то представить, но, тем не менее, все-таки она уснула. А когда проснулась и стала надеяться, что ее откроют, то помнила, что это воскресенье, что библиотека закрыта. И вот, чувствуя, что она находится совершенно в какой-то безнадежной ситуации, она стала писать записки о том, чтобы обязательно нашли сторожа, потому что она закрыта в этом здании. Она оборачивала эти бумажки в монетки и выбрасывала их из окна. И действительно, через какое-то время услышался какой-то шум, услышался звук отпираемой двери, пришел сторож, который ей сказал: «Ну, барышня, как же я теперь с директором-то буду объясняться?» Вот такой смешной эпизод, но тем не менее, он, возможно, как-то и характерен для тех лет.
Похож на какой-нибудь неизвестный рассказ Александра Грина.
Возможно, возможно, да. Ну, во всяком случае, он не исключает, что он билетризирован, но, тем не менее, это такая зарисовка достаточно колоритная. Так вот, если возвращаться к всемирной литературе, то для того, чтобы переводчики могли с чем-то работать, они должны были иметь перед собой, так сказать, первоисточник, то есть книгу на иностранном языке. И вот подбором этих книг как раз занимались сотрудники публичной библиотеки, и было уже тогда решено, что вся библиотека, которая образуется в результате, со временем войдет в фонды публичной библиотеки. Так и произошло. И в начале 20-х годов, в 22-м, она стала одним из отделений, которое так и называлось «Библиотека всемирной литературы» или «Четвертое отделение». Надо сказать, что это было совершенно особое отделение. Оно такое было несколько элитарное. Там собиралась очень интересная публика. Находилась библиотека на Маховой улице, на Маховой 36. Там позднее находилось, по-моему, училище Мусоргского. Там осталась мебель от старых владельцев, интерьеры были достаточно уютные. Среди первых сотрудников были Ольга Юрьевна Левинсон-Лессинг, сестра известного академика и тетя будущего знатока Эрмитажа. Там работали Борис Александрович Ильиш, очень известный переводчик. Заведующим этим отделением был назначен австрийский подданный, когда-то служащий австрийского генштаба, который очень полюбил Россию и захотел в ней остаться, Виктор Андреевич Маркизетти. И там же работала его жена, правнучка Николая I, Дарья Евгеньевна Лихтенберг-Багарне. Вот на первых порах библиотека состояла из этих четырех сотрудников, а среди читателей были как раз переводчики, литераторы. Это был еще своего рода клуб. Но судьба сотрудников этой библиотеки сложилась довольно драматично. Это касается прежде всего заведующего библиотекой Маркизетти, который в 30-е годы был обвинен в том, что он австрийский шпион. Надо сказать, что когда он служил в австрийском штабе, он действительно служил в секретном отделе, был шифровальщиком, и это было известно, но почему-то он решил попросить российское подданство, советское подданство. И сразу после того, как он его получил, буквально через месяц, по-моему, он был арестован, он был приговорен к высшей мере и расстрелян. Это же коснулось и его жены, Дарьи Евгеньевны Лейтенберг, которая вообще, биография ее очень интересна и очень туманна, потому что там так много, мне кажется, всего скрытого, что до конца понять, что она была за человек. И все-таки для меня, например, много остается загадкой. Так же, как остается загадкой, почему она после того, как ушла из этой библиотеки, на нее было очень много жалоб. Жалобы были в том, что она не оставила старые привычки, что держится она очень высокомерно, что она не со всеми сотрудниками любезна. И вот после того, как Дарья Евгеньевна ушла из библиотеки всемирной литературы, в результате самых разных жалоб, которые на нее поступали, ее почему-то перевели в спецхран. Для меня это странно, потому что это было достаточно закрытое подразделение, и туда, в общем-то, брали людей таких доверенных. Но, тем не менее, Дарья Евгеньевна там работала какое-то время, и она все-таки в 30-е годы была арестована. Она была обвинена, конечно, и в контрреволюционной пропаганде, и в том, что она содержала явочную квартиру, и тоже в 30-е годы она была расстреляна.
Людмила, не могли бы вы немножко рассказать вот об этой ее загадочной биографии? Что вам кажется странным в ней?
Вы знаете, мне кажется странным, что у нее, хотя она, в общем-то, находилась не в очень близком, но все-таки в родстве с императорской семьей, она была, по-моему, троюродной сестрой Николая II. Она очень часто отзывалась о кровавом царском режиме. Это как-то, мне кажется, немного слишком, потому что даже если предположить, что она придерживалась каких-то левых взглядов, это, мне кажется, больше напоминает какой-то авантюризм, чем какое-то серьезное такое вот представление об этом. Она была очень красивая дама, была несколько раз замужем. Первым мужем у нее был князь Кочубей, вторым барон Гриновец, и вот третьим мужем стал австрийский подданный Маркизетти. Мне вот не совсем понятна вот эта ее история со спецхраном, потому что, понимаете, она ведь вряд ли могла вызывать какое-то особое доверие. И вот такое назначение, оно у меня вызывает какие-то вопросы. Не знаю, существуют ее поклонники, целый такой клуб есть, людей, которые увлечены очень ее личностью. Но я не принадлежу к их числу, хотя, конечно, мне жаль, что ее постигла такая судьба, но это относится и ко всем тем людям, которые пострадали в эти ужасные годы.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Ученый храм посреди Невского. Передача третья. Мы продолжаем разговор о Петербургской публичной библиотеке. Моя собеседница – архивист и историограф Людмила Борисовна Вольфцун. Долго ли пробыл академик Мар на посту директора публичной библиотеки?
Мар пробыл на посту директора 6 лет. Когда он понял, что вся его борьба за статус библиотеки, в общем-то, ни к чему не привели, хотя библиотека продолжала сохранять свое положение, но, конечно же, оно стало значительно хуже. И это, в общем-то, с каждым годом усугублялось. Но еще, кроме этого, стала меняться обстановка и в стране, и это, конечно же, коснулось и публичной библиотеки. Если я вот немножечко говорила о том, что библиотека стала из научного учреждения сначала в культурно-просветительское превращаться, затем в идеологическое, то к этому времени уже идеология стала выдвигаться на первое место. Если вначале среди сотрудников все-таки, пусть людей и разных взглядов, но среда была почти однородная, то к середине 20-х годов она, даже не к середине, а к концу 20-х годов, она стала меняться. Многие были арестованы, кто-то был выслан уже из города. И если раньше библиотека имела право сама выбирать из претендентов тех, кого брать на службу, то постепенно это право стало утрачиваться, и в библиотеку стали направляться люди, которые не соответствовали тем представлениям, которые раньше к ним предъявлялись. В библиотеку стали направлять назначенцев, и началось уже такое довольно жесткое отношение, такое пристальное внимание к личному составу. И вот в самом конце 20-х годов одна за одной прошли две больших чистки личного состава. Эти чистки пришли к тому выводу, что вообще библиотека, конечно, совершенно не соответствует новым условиям времени, и что в ней служат люди, большая часть которых просто совершенно не подпадает ни под какие вот нормы нового социалистического государства. В большинстве своем дворяне, купцы и так далее. То есть люди бывших сословий. И совершенно нет ни коммунистов, ни комсомольцев. Их было несколько человек, но это в основном среди технического состава. И что, конечно, нужно бороться с этим, и нужно обязательно укреплять кадры. Были произведены увольнения самые разные. И Мар выступил против этого. Он писал в Наркомпрос, писал в Главнаук, который тогда еще тоже подчинялась библиотека, о том, что вы говорите, что пусть они дворяне, пусть они не из тех сословий, но ведь они работают, и они работают хорошо. Но все его слова, они не возымели совершенно никакого действия. И поняв, что он не в состоянии ничего сделать, он подал прошение об отставке. Прошение не было принято. Тогда он издал приказ по библиотеке со своей подписью о том, что он слагает с себя все обязательства по управлению библиотекой, уходит с этого поста, и временное руководство возлагает на ученого секретаря Владимира Эммануиловича Банка. Вот этим и закончился его период директорства библиотеки.
Но надо сказать, что академику Мару это все сошло с рук, потому что, вообще говоря, подав прошение об отставке и не получив его приятия, этого прошения он все-таки сделал по-своему. По видимости, никак он не был наказан, да?
Да, он совсем он не был наказан никак. Он получил потом еще какие-то посты. Он совершенно никак не был наказан. Его стали даже как-то превозносить. Ему стали давать самые разные должности. Но к этому времени он уже, видимо, стал как-то по-другому вообще относиться ко всему. И тем более, что у него тогда уже тоже обнаружились самые разные заболевания. Он был очень тяжело болен, и через небольшое время он умер. Это произошло в 1934 году, то есть почти через 3 с чем-то года после ухода из библиотеки. Но я хочу сказать еще и о том, что вот его совсем небольшой период его директорства, это 6 лет. На мой взгляд, это вообще один из самых больших взлетов публичной библиотеки с точки зрения ее научной деятельности. Мар, несмотря на все причуды, на весь его характер, неукротимый, сложный, вспыльчивый, он все-таки был человеком ученым. Он понимал значение науки, он понимал место ученых и понимал значение публичной библиотеки. И поэтому он прежде всего видел ее учреждением ученым все-таки, несмотря на то, как ситуация менялась. Поэтому он сделал все для того, чтобы могло в полной мере начаться изучение ее фондов. А поскольку он был человеком совершенно неукротимой энергии, то он сам занимался, в частности, вот восточным отделением и привлек к работе востоковедов. Среди них были Василий Михайлович Алексеев. Это крупнейший специалист по истории и культуре Китая, академик. Консультантом был и академик Крачковский. В западном секторе работала Ольга Антоновна Добиш-Рождественская. За это время стали издаваться труды библиотеки. Среди них несколько выпусков средневековья в рукописях публичной библиотеки, восточный сборник. Издавались какие-то документы по русской истории, было сделано очень-очень много всего. И, конечно, ее научный потенциал в то время был необычайно высок.
Людмила, а после отставки, после вот такого добровольного ухода академика Мара, что можно сказать о научной деятельности библиотеки? Сохранился ли этот ее уровень? Пошел ли он на спад или, может быть, возрос? Я имею в виду довоенный период, вот от начала 30-х и до 41-го года.
Что касается дальнейшего, то после ухода Мара, его уход, его лично так как бы не коснулся. Но что касается библиотеки, то в Москве было принято решение о том, что публичная библиотека в Ленинграде в какой-то степени дублирует функции библиотеки Ленина в Москве. Вообще двум таким библиотекам вместе тесно. Поэтому было решено, что публичную библиотеку нужно перепрофилировать и сделать ее узловой технической библиотекой. И вот такое решение было принято, противостоять было некому. И было тогда вот решено, что фонды библиотеки, они будут формироваться именно в связи с этим принципом.
Что это значит, узловая техническая библиотека?
Это как бы специализированная библиотека по техническим наукам. То есть вот все те огромные богатства, которые находились в публичной библиотеке, они не то чтобы подразумевало, что часть их будет передана в Москву, но во всяком случае, значение публичной библиотеки, на мой взгляд, совершенно намеренно, оно принижалось, и вообще ее значение хотели лишить.
На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Ученый храм посреди Невского». Передача третья. Мы продолжаем разговор о Петербургской публичной библиотеке. Моя собеседница – архивист и историограф Людмила Борисовна Вольфцун.
Когда мы говорили о фондах, я сказала, что фонды библиотеки очень приросли в эти годы. Но помимо этого, как раз вот это больше относится к 30-м годам, когда библиотека стала находиться вот в таком очень сложном положении, когда она уже стала нелюбимой падчерицей совершенно, здесь в полную силу развернулась работа антиквариата. Это такая организация, которая занималась отбором произведений искусства и очень ценных книг, гравюр, картин для продажи их на Запад для получения средств. Были созданы такие специальные бригады, были составлены списки желательных приобретений. И вот началась эта работа. Библиотекари, особенно старые, они были в ужасе, потому что все то, что накапливалось годами, веками, все это предназначалось для продажи. Потери, конечно, были огромные. И старые библиотекари иногда, каким-то образом нарушая всякие предписания, они старались наиболее ценные книги как-то задвинуть во второй ряд или не указать их в списках, как будто вот такая оплошность, забыли. Но одной, конечно, из огромных потерь того времени, это была утрата знаменитого Синайского кодекса Библии, одной из самых больших драгоценностей библиотеки.
Расскажите, пожалуйста, об этом издании. Что это и какова его судьба?
Синайский кодекс Библии Нового Завета – это ценнейшая рукопись IV века, наверное, один из самых старых списков, которая была приобретена библиотекой еще во времена Корфа. Ее обнаружил в свое время в монастыре Святой Екатерины на Синае Константин Тишендорф. И библиотека эта долгие годы хранилась в императорской публичной библиотеке.
Простите, пожалуйста, Корф, которого вы упомянули, это тот самый Модест Корф, соученик Пушкина по лицею, правда?
Да. Библия привлекала очень многих исследователей. Сюда приезжали, ну, действительно, ученые из всех стран мира, потому что это совершенно уникальный кодекс. И Библия эта была несколько раз переиздана. После Октябрьской революции в 20-е годы прошлого века на Синайскую Библию свои претензии выдвинул представитель Вселенского Патриарха в Москве. Он опирался на то, что эта Библия была обманным образом получена у монахов в монастыре Святой Екатерины. Это вопрос очень сложный, это все обстояло совсем не так. Библиотека в свое время, точнее не библиотека, а Россия предоставила монастырю огромную компенсацию, и на правах дара Библия поступила в Россию. Но это отдельный вопрос, о нем можно очень много и долго рассказывать. Но во всяком случае она хранилась в императорской публичной библиотеке на совершенно законных основаниях. И вот тогда уже в 20-е годы 20-го века, когда эти претензии приняли такой достаточно острый характер, Мару удалось это отстоять. Он обращался в главнауку, он обращался к непременному секретарю Сергею Федоровичу Альденбургу, и действительно все эти претензии были отклонены. Была написана огромная историческая справка, которая касалась, ну и во всяком случае библиотека осталась на месте. Но в 30-е годы произошло совершенно такое вот событие, которое, наверное, очень многих потрясло. В 30-е годы антиквариат, который слышал, конечно, о Синайском кодексе, заявил о том, что эту рукопись нужно продать. Она была изъята из рукописного отдела. Она была перемещена в специальную закрытую кладовую, где хранилась отдельно. А затем по специальному решению Совнаркома, по решению, подписанному Сталиным, она была продана в Англию. И вот, как писал один из журналистов, который присутствовал при том, как эту Библию встречали уже в Англии, когда представители английской стороны на такси привезли ее к Британскому музею и вышли с этой Библией в руках, то все, кто стоял рядом, все сняли шляпу. Вот такова история этой Библии. Это, конечно, огромная утрата, но я думаю, что для Библии, наверное, это лучше, потому что там она находится в прекрасных условиях. Я надеюсь, что ее судьба все-таки будет благополучной. Очень много было утрат вот в связи с работой этого антиквариата. Я бы сказала, что они носили такой почти опустошительный характер. И еще я хотела бы сказать совсем немного о взаимоотношениях Ленинграда и Москвы, двух библиотек. Когда велась работа русско-польской комиссии по возвращению культурных ценностей, то, конечно, библиотека понесла очень большие утраты, потому что все это уже считалось своим. И хотя здесь можно сказать, что здесь существуют две правды, и польская, которая в свое время утратила это все, и уже правда публичной библиотеки, которая с этими рукописями жила уже больше века. Но, тем не менее, было передано чуть ли не 30 тысяч рукописей. То есть какие-то огромные количества, в тысячах это измеряется, рукописей. По эквивалентному фонду были переданы различные редкие издания, были переданы инкунабулы, тысячи гравюр. Это, конечно, все очень сказалось на полноте собраний публичной библиотеки. Причем, когда шли экспертные комиссии, то очень часто возникали споры. И иногда это уже относится больше к концу 20-х годов, 20-х и 30-х, поскольку в 30-е эта комиссия уже прекратила свою работу. Иногда на экспертизу было решено книги отправлять в Москву, и по большей части они оттуда не возвращались. Кроме того, если вернуться уже к антиквариату, который совершенно, это как зондеркоманда, я так его воспринимаю, который отбирал книги, то для того, чтобы как бы показать, что это не совершенно такая вот варварская работа, было рекомендовано, и сохранились такие указания, писать на книгах, что это дублет. Хотя многие из них были в единственном экземпляре. Вот такая небольшая ремарка. Она, может быть, здесь не совсем к месту, но мне хотелось тоже немножечко вот об этом напомнить.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио «Свобода» вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Ученый храм посреди Невского». Передача третья. Мы продолжаем разговор о Петербургской публичной библиотеке. Моя собеседница – архивист и историограф Людмила Борисовна Вольфсон. Людмила, можно вас попросить рассказать немножко о судьбах или, как минимум, назвать имена тех людей, которые прежде были сотрудниками публичной библиотеки, а после революции вынуждены были податься в эмиграцию. Кого следует помнить образованному человеку?
Надо сказать, что среди тех, кто эмигрировал, было не так много людей, но тем не менее, в 21-м году в эмиграцию уехал сотрудник библиотеки Григорий Леонидович Лозинский, брат Михаила Леонидовича. Возможно, это было связано с арестом брата и с теми событиями, которые происходили в Петрограде. Существует такой рассказ, но вы, вероятно, лучше об этом знаете, что он на лодке пересек Финский залив, оттуда попал в Финляндию и затем уже оттуда во Францию. Раиса Ноевна Блох уехала. Сотрудник библиотеки Сергей Безобразов, впоследствии ставший епископом Кассианом и деятелем коммунистического движения. В эмиграцию уехал и сотрудник библиотеки Георгий Петрович Федотов, тоже медиевист по образованию, крупный историк церкви и мыслитель. ним уехала и его жена Елена Николаевна Нечаева. В эмиграцию уехала и Юлия Николаевна Донзас, человек тоже очень интересной судьбы. Она внучатая племянница секунданта Пушкина в его последней дуэли. Она была какое-то время фрейлиной Александры Федоровны. Была она женщиной очень образованной. Ее вот фрейлинская деятельность, она продлилась не так долго, поскольку ее научные занятия очень увлекали. Но, несмотря на свою страсть к науке, когда наступила Первая мировая война, она записалась в казачий полк и была там урядником, и принимала участие в боевых действиях, и была даже награждена Георгиевским крестом. Так вот, эта Юлия Николаевна Донзас после революции пришла в библиотеку. Она очень интересовалась историей церкви, у нее есть целый ряд работ, посвященных этому. И она вот работала в этом самом антирелигиозном отделении. Она через какое-то время приняла католичество, и уже в самом начале 30-х годов она была арестована за, конечно же, за контрреволюционную пропаганду и за распространение всяких антиправительственных мыслей среди католиков. Она была сослана на Соловки, но за примерное поведение была освобождена. И вот уже потом ей каким-то образом удалось перебраться за границу. Сначала к брату, который жил в Германии, затем во Францию. И окончила она свои дни в Риме, где занималась историей русских людей, которые жили в Италии.
А правильно ли я понимаю, Людмила, что в эмиграции оказался и сын директора публичной библиотеки Кобека, Дмитрий Дмитриевич?
Да, сын Дмитрия Фомича Кобека оказался тоже в эмиграции. Каким образом это произошло, я не знаю, потому что, вероятно, это произошло в первые годы уже после советской власти. Но вот что касается дочери Кобека, Нины Дмитриевны, то она работала какое-то время в библиотеке, она очень бедствовала и была уже вынуждена для того, чтобы как-то существовать, продать богатейшую библиотеку своего отца. Библиотека была куплена публичной библиотекой и вошла в ее состав, растворилась в ней.
Людмила, а вот, может быть, вы объясните мне, с чем связано то, что, когда публикуются фотографии старого, старинного фонда публичной библиотеки, каких-то полок книжных с очень старыми изданиями, то часто видно, в каком плохом состоянии находятся переплеты. Связано ли это вот со всякими сложными событиями в истории библиотеки, с ее эвакуацией, с перевозом ее в другие города, с возвращением, с плохим климатом, с неотопляемостью, или, может быть, еще с какими-то варварскими, объективными или субъективными по своему варварству действиями?
Я не совсем уверена, что смогу ответить полностью на ваш вопрос. Первые директора библиотеки, они уделяли большое внимание и состоянию книг, но книг, конечно, было мало. Если в самом начале библиотека Залузских, которая попала сюда, в Россию, она была, конечно же, очень потрепанным в состоянии, потому что перевозили ее в условиях совершенно некомфортабельных для них, тем более, что многие книги были и повреждены. И, если помните, мы говорили о том, что упаковка ее было поручено заниматься казакам, которые попросту подходили к делу. Если книга не входила в ящик, они ее разрубали пополам и две половинки складывали рядом. Конечно, еще то, что она хранилась долгие годы в павильонах Ханичского дворца, это все на состояние книг, несомненно, повлияло. Но вот уже во времена Модеста Андреевича Корфа, соученика Пушкина, который был совершенно прекрасным администратором, и в этом качестве он себя проявил с самой наилучшей стороны, он вникал во все стороны жизни библиотеки. В том числе его волновал и внешний вид книг. И для этого в библиотеке была организована специальная переплетная мастерская. И на протяжении многих лет в этой мастерской работала такая, ну, не то чтобы династия, но, во всяком случае, несколько поколений переплетчиков по фамилии Де Агац. И вот они занимались реставрацией книг, изготовлением новых переплетов. Это, в общем, уже их переплетное дело, оно было почти уже сродни искусству, потому что многие переплеты, сделанные ими, они сохранились до наших дней, и они действительно прекрасного качества. Но, конечно же, объять все это было невозможно. Ну, а потом, что касается отношения к книгам, то далеко не каждый библиотекарь испытывает пиетет перед книгой, и это, конечно, тоже, я думаю, каким-то образом сказывается на ее состоянии.
То есть потому что это не его книга, а какая-то отчужденная общественная?
Вы понимаете, мне кажется, что здесь нужно вообще обладать каким-то особым отношением к книге, потому что тот человек, который книгу любит, я думаю, что он и к общественной должен относиться так же, мне так кажется. Известный случай, еще в архиве сохранилось очень много дел о том, как варварски относились к книгам читатели. Это еще относится вполне к XIX веку. О том, что листы вырывали, что картинки какие-то вырезали. Это все вот имеет свои корни еще с давних-давних времен. Потому что культура чтения, она ведь, в общем-то, мне кажется, должна воспитываться. И она, мне кажется, из поколения в поколение должна переходить. Но это было не всегда.
Мне, честно говоря, казалось, что в публичной библиотеке должны, обязаны просто работать люди, которые на книгу молятся. Или у меня немножко наивные представления?
Я думаю, что большая часть сотрудников именно так и относилась к книге. Но, конечно, это, наверное, были не все. Но все-таки вот те библиотекари, вот настоящие, я думаю, они к книге именно так и относились.
Работала ли библиотека в годы Великой Отечественной в блокаду? Смогли ли сохраниться ее фонды, ее трудовая деятельность вот в эти самые 900 кровавых дней? Да или нет?
Да. Публичная библиотека не прекращала своей работы ни на один день.
И на этом мы завершаем сегодняшний разговор о жизни храма на Невском и судьбе сотрудников публички. Завершаем, но вовсе не ставим точки. Нас ждут истории послевоенных десятилетий. Нашей рассказчицей была архивист и историограф Людмила Борисовна Вольфцун. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. В эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы», звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».